Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения, и сегодня мы будем говорить о послании апостола Павла к римлянам. Я хотел предложить вам обратить особое внимание на следующих два отрывка. Первый отрывок, на котором мы остановимся, это послание апостола Павла к римлянам, 8 глава, с 28 по 30 стих. Говоря об изучении лексики в римлянам 8:28-30, в частности, следует отметить, что невозможно толковать ни один библейский текст в отрыве от его исторического культурного фона. Поэтому представляется насущно важным рассмотреть исторический фон и культурные особенности, стоящие за отрывком римлянам 8:28-30. Изучение общего фона послания к римлянам не представляется возможным или целесообразным по объему в данной работе, но и не рассчитано на такого рода исследования или даже обзор. Поэтому мы сосредоточим наше внимание лишь только на некоторых нюансах. Итак, первое мы читаем «знаем же». Когда апостол Павел говорит «знаем же», кажется, что он говорит в этом утверждении что-то такое, что он знает, будет всеобще признано как истина. Язык, которым он пользуется, и факт того, что параллель с еврейским очевидно присутствует, указывает на то, что он, вероятно, представляет традиционное учение. А именно, возможно, что в этом случае апостол Павел цитирует фразу известного раввина Акивы. Мы помним, что апостол Павел был воспитан при ногах Гамалиила. Он был сведущ в раввинистических учениях и потому, должно быть, хорошо знал эту известную цитату, фразу из раввина Акивы. Очевидно также, что фраза «любящим Бога», призванным по его изволению, является параллелизмом мысли, взаимно дополняющей и уточняющей друг друга. То есть, если мы посмотрим этот отрывок, 8 глава, с 28 стиха, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». Вот в этом случае любящим Бога и призванным по его изволению слова, которые следует понимать как еврейский стиль изложения мысли, еврейский фактически параллелизм, где первая строчка дополняет вторую, синонимический параллелизм. Другими словами, апостол Павел говорит об одной и той же группе людей, любящим Бога, призванным по его изволению. И он подразумевает верующего. То есть, другими словами, когда апостол Павел говорит о тех всех последующих благословениях, которых мы будем читать в этом отрывке, то любящим и призванным по его изволению указывает не на условия для получения этих Божьих благословений, а говорит о том, кто может получить это Божье благословение. Другими словами, всякий верующий, искренне любящий Бога, человек, возрожденный свыше, рассчитывает на эти Божьи благословения. И дальше мы читаем слово «предузнал». «Предузнал» – это слово, которое будет параллельно еврейскому слову «яда». По отношению к Богу оно указывает на заветную любовь, которую Бог имел к своему избранному народу. Позже мы более детально остановимся на значении этого слова. Все служит ко благу. В Ветхом Завете иногда под словом «благо» подразумевается указание на благословение грядущего царства. Итак, фактически, говоря о благе, я процитирую из наших заметок. Говоря о благе, как его понимал Павел, мы должны помнить, что это не удовольствие и наслаждение в этом мире, а как раз наоборот, но эсхатологические ожидания нашего полного и благословенного избавления. Павел также представляет известное своим читателям учение, возможно, даже цитирует высказывание известного раввина Акивы. Существует два аспекта понимания, два момента понимания блага. Благо, которое совершается, дано только верующим. И благо связано с уподоблением Христу через страдания. Как часто сегодня приходится слышать, даже не в христианских кругах, все, что не происходит к лучшему, как будто вещи сами собой складываются. Но благо... на благо для удовольствия человека. Такое утверждение навряд ли имел в виду апостол Павел. То есть, другими словами, когда мы говорим о благе, то подразумеваем не временное, а сиюминутное благо, но благо вечное. Благо, которое ожидает нас с Богом в вечности. Итак, фраза «ко благу» должна рассматриваться нами в контексте данного отрывка, где Павел имеет эсхатологический фокус, как видно из самого отрывка по словам, использованным по лексике, которую он употребляет здесь. Как, к примеру, в стихе 18 «слава, которая откроется у нас». Стих 23 «ожидая усыновления, которое произойдет в будущем на небе с Богом». 24-25 стих – надежда, 30 стих – слава. Благо, о котором говорит Павел, имеет эсхатологическое значение и относится к вечности, с позиции которой и должно рассматриваться происходящее в нашей жизни. Все, что не происходит с нами сейчас, Бог обращает к нашему благу для вечности. Итак, это первичное наблюдение, которое мы сделали, анализируя 28 стих. Притом знаем, Павел говорит о учении, которое было хорошо известно и доступно его слушателям, что любящим Бога, призванным по его изволению, это еврейский синонимический параллелизм, который определяет человека верующего, и дальше... все содействует ко благу. Под словом «благо» подразумевается не временное и проходящее, а вечное, не проходящее благо. Дальше слово «ибо кого он предузнал». Это фраза, на которой нам нужно особенно остановиться. Из шести раз встречающихся в Новом Завете использование глагола и родственного существительного, только два раза слово «предузнал» значит «знать наперед». В Деяниях 26.5 и Петра, второе послание 3.17. Три других употребления плюс данный отрывок, где всегда Бог выступает подлежащим в предложении. Не означает знать наперед, в смысле иметь интеллектуальное знание, но вступить во взаимоотношения прежде, или избрать, или определить прежде. Следующее, на что также хотел бы обратить ваше внимание, ввиду выше приведенное в исследование, адекватным переводом может быть не синодальный перевод, кого он предузнал, но следующий перевод, с кем он вступил в завет прежде, где слово «прежде» следует понимать прежде создания мира. Итак, я вернусь опять к началу отрывка. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу, ибо кого он предузнал, и вот эта фраза может читаться как с кем он вступил в заветные отношения прежде. А дальше наступает цепочка из 5 глаголов. Давайте посмотрим их. Итак, предопределил, призвал, оправдал и простил. И все это начинается с предузнал. Каждый из них находится в так называемом аористном времени. Это время, завершенное прошлое. То есть, фактически, и наше предузнание, желание или готовность Бога вступить в завет, предопределение, призвание, оправдание и прославление уже в Божьих глазах произошло. Он смотрит это как на завершенный состоявшийся факт. Значит, предопределил, это значит решил прежде. Призвал, это призвание для получения славы, в этом случае награды. Оправдал, освободил или очистил от вины. То есть подразумевается не фактическое праведность или освящение, но вмененная праведность, когда Бог объявляет человека праведным. Наверное, вам доводилось, если нет, я предлагаю вам сделать интересный эксперимент. Когда вы берете красное стекло и смотрите на красный предмет, то фактически вы наблюдаете белый цвет. И если нет, попробуйте сделать это эксперимент самостоятельно. Таким образом, красный предмет через красное стекло выглядит белым. Таким же образом Бог смотрит на нас через жертву Иисуса Христа. Когда Он смотрит на то, что Бог сделал для нас, Он видит нас святыми и оправданными. Потому что смотрит не на то, фактически, кем мы являемся, а на то, что Бог сделал для нас. И как следствие прославил. Прославил подразумевает облечь в величие, прославить славой, которая придет в грядущей жизни. Для верующих есть утешение в скорбях, потому что Бог обращает все во благо. Такой уверенности есть 5 оснований. Бог заключил с нами завет. То слово, о котором мы говорили, предузнал. Он предопределил для нас быть подобными Его Сыну и Сыну быть первородным между нами. Бог призвал нас к славе, Бог объявил нас праведными и Бог прославил нас. Прежде всего, фразу из стиха 28 «любящим Бога» не является условием, требованием для осуществления последующей части отрывка. Ибо если бы в этом отрывке говорилось, что Божье благословение принадлежит тем, кто любит, то тогда бы никто из нас не мог бы рассчитывать на Божью благосклонность и милость. Поскольку кто из нас действительно может по-настоящему любить Бога? Как и говорит апостол Павел в послании к римлянам. Как уже отмечалось ранее, фраза «любящим Бога, призванным по Его изволению» является типично еврейским оборотом для определения благочестивого, богобоязненного человека и является синонимом верующего. Также относительно того, что значит «все содействует ко благу», уже отмечалось несправедливо истолковывать в свете популярной сегодня фразы, расхоже бытующей не только среди верующих, но также и неверующих, что «все, что не делается, делается к лучшему». Однозначно, что Римлянам 8:28 не говорит о том, что Бог употребляет события для нашего комфорта и неизменного благополучия и достатка. Благо, о котором идет речь, в первую очередь говорит о эсхатологическом, конечном благе, которое ожидает нас в вечности. Мы также отметили, что фраза кого он предузнал, должна скорее переводиться и истолковываться как «с кем он вступил в завет прежде» или «с кем он вступил личные отношения прежде». Эти личные отношения Бог установил или вступил в завет, как это в Ветхом Завете, определяется словом «познал». Еврейское слово «яда» были установлены до создания мира. Вот как об этом мы читаем в послании к Ефесянам, 1 глава, с 4 по 5 стих. «Он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред ним любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа». Так, друзья, мы уделили достаточно внимания одному из наиболее дискутируемых отрывков в послании к римлянам, как я уже говорил в первой части лекции. Этот отрывок является не только ключевым в понимании многих истин самого послания, но также и для понимания доктрины, как то, допустим, сотериологии в богословии и служит основой арминианской системы спасения. Поэтому этот отрывок особенно заслужил нашего внимания. Следующий отрывок, которому мы отдельно или сугубо уделим внимание, это также послание к римлянам, 11 глава, с 25 по 32 стих. Основная ключевая фраза: «Итак, весь Израиль спасется». Я прочитаю этот отрывочек, 11 глава, с 25 по 32 стих. «Итак, не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». В отношении к благовестию они враги ради нас, ради вас. А в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвания Божьи непреложны, как и вы, когда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их. Итак, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушании, чтобы всех помиловать. Давайте посмотрим этот отрывок внимательно. Значит ли такое ожесточение евреев, о котором мы читаем, окончательным и полным перенесением Богом внимания и совершение спасения на язычников? На это следует однозначный ответ Павла. Итак, спрашивай, неужели Бог отверг народ свой? Итак, какую же судьбу Бог определил для своего народа? Слово «Израиль». Когда апостол Павел использует это слово, что он вкладывает в него? Слово «Израиль» встречается в Новом Завете 68 раз. Из них в книге «Деяния святых апостолов» 15 раз. И 11 раз у апостола Павла в послании к римлянам. И все 11 употреблены в этом разделе с 9 по 11 главу, где Павел говорит исключительно о Божьем плане спасения для Израиля. И всякий раз, когда он употребляет слово, подразумевает этнический Израиль. Не Израиль плюс спасенные язычники в числе церкви. Также и ближайший контекст однозначно указывает на использование Павлом слова «Израиль» именно в этническом значении. Когда я говорю «этническое значение», то я подразумеваю, что речь идет о евреях по плоти, то есть в физиологически рожденных евреях, не духовных или духовных наследниках Авраама. Когда мы читаем слово «весь Израиль», то, позвольте мне процитировать в наших заметках, «весь Израиль» в каждом из текстов говорит о представительстве достаточного числа евреев, чтобы событие приобрело национальное значение. Таким же образом, Римлянам 11:26 не обещает спасения каждому израильтянину, живущему во дни Христа. Что же здесь обещается, так это значительное число, представляющее нацию в целом, которое получит спасение во Христе Иисусе. Итак, мы обратили с вами внимание на некоторые слова, которые являются важными или ключевыми в понимании нашего отрывка. Итак, весь Израиль, под словом Израиль следует понимать этнический Израиль, а под словом весь не каждого еврея, без исключения, а большинство, достаточно большое количество, которое будет являться представительным для спасения нации в целом. Какие существуют точки зрения? Во-первых, это первая из четырех, традиционная точка зрения. Ее придерживались некоторые отцы церкви. Некоторые комментаторы, тем не менее, понимают весь Израиль универсально, как христианскую церковь в полном ее состоянии. Имеется в виду состоящую из язычников и иудеев. Они склонялись к пониманию весь Израиль как духовному Израилю, состоящему из иудеев и язычников, обратившихся к Евангелию и по-другому, как Израиль Божий, как Павел говорит об этом в послании к Галатам, 6 глава, 16 стих. Так верили Ириней, Климент Александрийский, Федор Мопсецкий, Феодорик Кирский, Ориген и Августин. Но такая точка зрения не выдерживает критики. Как мы уже сказали, фраза «Израиль» подразумевает этнический Израиль. Все эти 11 раз, которые употребляет апостол Павел в отрывке с 9 по 11 главу, речь идет не о духовном Израиле, не о духовных наследниках Авраама, язычниках, но только лишь о этнических евреях. Евреях, которые родились евреями физиологически. Следующая точка зрения – это каждый еврей без исключения спасется. Другими словами, достаточно быть евреем для того, чтобы уже рассчитывать получить спасение. Достаточно иметь в себе физиологическую кровь Авраама, его ДНК, чтобы рассчитывать на спасение. Существует эта точка зрения, но она, конечно же, подвергается критике. Такая точка зрения подвергается критике. Почему? Мы знаем, что в Новом Завете сказано, что ибо нет другого имени под небом, которое дано человеком, чтобы спастись, только через Иисуса Христа мы можем получить спасение. И такое спасение не может быть совершено Богом Отцом, как некоторые комментаторы учат, потому что Бог Отец определил одно и единственное спасение через Иисуса Христа. И также на вопрос сотника в Деяниях 16:30-31, что мне делать, чтобы спастись, апостол ответил однозначно. Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься, ты и весь дом твой. Здесь же в 9 главе апостол Павел в послании к Римлянам 9:27 говорит, а Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы сыны Израиля были, как песок морской, только остаток спасется. То есть мы понимаем, что фактически о универсальном спасении Израиля не может быть и речь. И каждый еврей без исключения не может быть спасен лишь только потому, что он принадлежит народу избранному. Другая точка зрения, что только остаток спасется. Благочестивый остаток из числа всего Израиля на протяжении всей истории от обращения, от избрания Авраама до второго пришествия Мессии. Основным аргументом в пользу той точки зрения служит проведение параллели между спасением полного числа язычников и спасением евреев. Вы помните, что апостол Павел выше говорил, что когда войдет полное число язычников, то Бог обратит свое внимание к спасению Израиля. Поэтому, когда говорится, что весь Израиль спасется, то спасется весь избранный остаток, начиная от Авраама, патриарха, заканчивая до последнего еврея в пришествии Иисуса Христа, которых Бог назвал избранным и спасет. И есть четвертая точка зрения, что Павел, возможно, использовал фразу «весь Израиль», чтобы указать на корпоративное спасение Израиля как нации в определенный период времени. Позвольте мне пояснить, что имеется в виду. То есть фактически, когда апостол Павел говорит о спасении всего Израиля, он подразумевает, что все евреи спасутся во время второго пришествия. Под словом «все» мы подразумеваем достаточно большое число, чтобы говорить о спасении нации в целом. Эта точка зрения не сильно отличается от предыдущей, и много комментаторов двоятся между этими двумя точками зрения, говоря о спасении остатка и о спасении преимущественного большинства евреев во втором пришествии Иисуса Христа. Итак, какой же вывод мы можем сделать? Однозначно мы можем отказаться как от первой, так и от второй точки зрения и оставить на выбор нашим студентам решить, какая же из двух, третья или четвертая точка зрения, является жизнеспособной. А я благодарен вам за ваше внимание. Пусть Господь благословит вас.